Здравствуйте! Очередной выпуск программы «О земном и о небесном». С вами вместе с архиепископом Пятигорским и черкесским Феофилактом мы продолжаем искать ответы на самые актуальные жизненные вопросы. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Юля! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Владыка, ну так как на этой неделе отмечался праздник, любимый в народе, Покров, первый мой вопрос будет ему посвящен, если позволите. Интересную информацию нашла. Православные интересуются, почему он отмечается только в Русской Церкви, ведь события это происходили в Константинополе.
Пользуясь возможностью, я хотел бы прежде всего всех наших собеседников поздравить с этим праздником. Действительно, он один из любимых на Руси. И особым образом и связан с русами. С русами, которые в X веке напали на Константинополь. И жители этого города собрались в храме, чтобы просить помощи Божией, понимая, что их собственные физические силы и оборонительные сооружения не способны будут защитить их точно. И совершилось чудо. Мы знаем, что явившаяся Богородица в храме во время молитвы вдохновила жителей города и стала таким знаком, который предварил окончательную победу и, самое главное, сохранил город от разорения и разграбления. Спустя некоторое время, если быть точным, где-то около через 2 века после этого события, этот праздник начал особо торжествоваться на Руси. И мне совершенно понятно, почему это произошло. Потому что самым главной победой явилось то, что тогда наши предки русы увидели, как Бог хранит жизнь. Что жизнь имеет такую ценность, которая восходит до самого неба. Что главным в жизни являются не только материальные какие-то территории или добыча, как можно сказать, а самой главной ценностью является жизнь. И когда Бог сам, заступаясь особым чудесным образом, сохраняет эту человеческую жизнь, поистине это праздник. Полагаю, именно это и стало особым знаменем для князя Андрея Боголюбского, который, в общем-то, и учредил на Руси празднование этого праздника. И, конечно же, любовь к Божьей Матери, которую наш народ считает своей покровительницей. Тогда она заступилась скорее за русов, чтобы на их руках не осталось чужой крови.
Владыка, вот само слово «покровительство», если посмотреть словарь, оно трактуется вот как защита, заступничество, вот… После вашего рассказа все понятно. И очевидно, что человек православный, он не может без духовного покровительства, да? Но вот появляется оно сразу вместе с крещением и просто так дается человеку? Или нужна духовная работа? И что может произойти? Может ли вообще человек лишиться духовного покровительства?
Не может. Потому что покровительство, о котором мы говорим, или духовное водительство, это всегдашнее желание Бога видеть нас счастливыми людьми. Покровительство неба — это не какой-то указанный путь для нас. Это не какая-то, знаете, проторенная дорога для каждого из нас. Это постоянное свидетельство о том, что небо нас любит. О том, что мы являемся наследниками этого неба. И если так можно сказать, то святые ангелы, святые угодники Божии, которых Церковь знает опытно, духовно, являясь нашими духовными водителями, олицетворяют вот этот совершившийся замысел Божий о человеке. Конечно, каждый из нас должен, вы правильно сказали, именно работать над тем, чтобы почувствовать это призвание, чтобы не просто верить, а опытно через свои дела знать, что ты нужен. Ты нужен не только тем, кто рядом с тобой, ты еще нужен и тем, кто всегда вместе с тобой, небу, которое дарит нам жизнь. А вот это ощущение нужности, которое мы воплощаем благодаря нашим поступкам, делам, ну, когда мы прощаем, когда мы любим, когда мы совершаем какие-то духовные усилия над самими собой, чтобы действительно быть таким, знаете, счастливым человеком, все это является нашей работой, соработничеством с небом. Бог хочет видеть нас счастливыми, а мы ищем Его и через поступки своей жизни — свидетельствуем о том, нашли мы его или не нашли еще.
Владыка, нашла такой вопрос интересный. Вот бывает, что люди связывают потерю духовного покровительства с такими вот материальными вещами. Вот одна девушка потеряла крестик и уверена, что лишена духовного покровительства. На самом деле стоит переживать.
Нет, конечно. Господь никогда не оставляет человека. Даже тогда, когда нам кажется, что Он отнял от нас свои руки. Но это лишь только для того, чтобы мы научились ходить. Вот многократно я привожу этот пример, когда мать как будто бы отходит от своего ребенка не потому, что она хочет его бросить или оставить, или он ей совершенно надоел, наскучил. Нет, конечно. Она это делает для того, чтобы он научился ходить, для того, чтобы он шел к ней. Вот и в жизни иногда человек может почувствовать такое состояние, когда говорит: «Кажется, Бог меня не слышит» или «Бог меня оставил». На самом деле, на вот это внутреннее ощущение нужно отозваться единственным желанием — поскорее его найти, как отца, поскорее его отыскать, начать двигаться вперед, выйти из того состояния, в котором ты сейчас находишься. И тогда ты его найдешь. И таким образом Господь выводит нас из этого состояния. Он дает нам, благодаря нашей свободе, чувствовать в себе эту силу свободы тогда, когда мы ищем Его. А вот что касается описанного случая, иногда Господь, так знаете, как мне думается, совершает такие знаки с нами для того, чтобы мы о своей духовной жизни думали так же серьезно, глубоко, обоснованно, как мы думаем и о своей физической жизни. Ведь каждый из нас всегда, что называется, бросает взгляд в зеркало, ну, по привычке посмотреть, как выгляжу. Нужно бросать взгляд не только на себя со стороны, но и на свою собственную душу. Бросать взгляд в свое сердце. И вот такие события — это повод поговорить о своей собственной душе, подумать о ней, это повод почувствовать ее в себе. И здорово, когда человек вдруг встрепенулся. Значит, она жива. Значит, она действительно находится в таком трепетном состоянии общения со своим Творцом. И подобного рода события нужно использовать для того, чтобы сначала поблагодарить Бога и затем взять для себя новый крестик, а лучше взять их два, чтобы одним поделиться с другим. И так и сказать близкому, другому человеку: вот мне бы хотелось, чтобы и у тебя, и у меня вот были совершенно одинаковые нательные крестики. Пусть это будет еще одним знаком того, что мы вместе, а вместе с нами Бог.
Владыка, а вот без духовного покровительства ведь много людей есть, которые говорят: «Я надеюсь на себя в жизни, и ничего мне больше не надо». Вот такая жизнь, какой она может быть?
Да, вы знаете, я вспоминаю замечательный разговор Воланда в парке, когда со своими собеседниками, которые его убеждали в том, что нужно так как раз на себя надеяться и что человек творит свое собственное счастье, тут-то он и сказал: вот собирается человек в Кисловодск, к примеру, и вдруг что-то все меняется. Мы прекрасно понимаем, что самонадеянность опасна еще и тем, что человек не оставляет в себе места для других людей. Вот человек, который только надеется на самого себя, рано или поздно столкнется с тем, что он совершенно одинок не потому, что его все бросили, а потому, что он для них не оставил места. Знаете, что называется, ни одной ручки не сделал в своей душе для других людей. Все открывается исключительно вовнутрь. И вот уже к нему никто не подходит. Это и есть та самонадеянность, которая запирает человека в собственном пространстве. Все открывается вовнутрь. А иногда это сделать очень и очень тяжело, потому что там внутри уже столько всего понакопилось, что совершенно не протолкнуться. Но и в таком состоянии, человек должен всегда помнить, что о нем всегда промышляет тот, кто подарил ему жизнь. И как в Священном Писании интересно говорится, Господь говорит о себе: «Вот я стою у двери и стучу». Надо только прислушаться к этому стуку и, может быть, из последних сил отворить ее внутрь себя, и Господь наведет порядок во всем.
Мы обозначили одно значение слова «покровительство». Мы говорили о духовном покровительстве, но если взять классическую литературу, тоже чаще там положительный оттенок, но в наше время есть и другие синонимы этого слова, ну такие вот они, обывательские: крыша, сильная рука и так далее. Вот Ваше отношение к этому и с чем вот в современной жизни, повседневной, вы чаще сталкиваетесь сейчас?
Вспомню Александра Сергеевича. «Что дружба, легкий пыл похмелья, обиды, вольный разговор, обмен тщеславием безделья и покровительство позор». И поэт говорит о том, что когда между друзей находятся те, которые покровительствуют твоим страстям, твоим слабостям, то скорее это не друг. Любое покровительство делает человека свободнее, как я говорил. А если человек благодаря какой-либо дружбе, так скажем, только усиливает в себе свою несвободу и зависимость, тогда такая дружба или такое покровительство, несомненно, вредно или несносно для человека. Единственным сильным и настоящим источником любого покровительства является любовь. Тогда вот такое покровительство приносит несомненную пользу. Как Бог всяко промышляет, чтобы человека спасти, вернуть на небо, так и каждый из нас, когда участвует в жизни других людей, через то, что о ком-то может доброе слово сказать. А самое главное, в дружбе может помочь человеку освободиться от каких-либо зависимостей. Такое покровительство, несомненно, доброе. Ну а когда, повторюсь, через покровительство дурному человек делается еще более зависимый, то за это тоже придется отвечать перед Богом. За тех, кого мы, если так можно сказать, да, опять возвращаясь к классическому языку, приручили, но не полюбили в них ни свободы, ни образа Божия, а приручили их только для себя. И за это придется отвечать.
Как Дориан Грей, покровительство. Владыка, ну вот я часто слышу от молодых людей, что вот сейчас без знакомств, ну все, не жизнь, не пробиться, не устроиться никак. Вот что вы отвечаете в таких случаях? И вообще вот говорят, ну как в нашей жизни без покровительства, разве возможно?
Знаете, я помню совет моего дедушки, который так говорил: «Ты делай хорошо свое дело, и обязательно, когда нужно будет, тебя заметят». Я в юности понимал эти слова совершенно ясно, очевидно. Но вот как-то так и происходило. И помню, когда же я первый раз пришел в храм и начал просто скромно, что называется, там, стоять где-то в храме около там, одной иконы святителя Николая, который очень любил. И однажды вот за руку меня взял священник и сказал: «А не хочешь ли ты ходить в воскресную школу? Вот ты постоянно в храм приходишь, приходи, познакомишься со своими сверстниками, тебе будет очень интересно». И потом в жизни многократно убеждался в том, что удивительным образом Господь всегда дает рядом наставника, учителя, друга, такого человека, который дальше сможет вести тебя в вот какой-то определенный период твоей жизни, что называется, подвести к двери и помочь тебе ее открыть. Когда ты только надеешься на это, но при этом сам действительно не трудишься, не идешь к этой двери, когда ты находишься вот в том своем каком-то закрытом внутреннем состоянии, тогда ничего в твоей жизни и не произойдет.
Владыка, а грех ли помочь родственнику или знакомому, если человек обладает определенной властью, ну, например, на работу устроить?
Грех кого-то выгнать с этого места, чтобы на это место посадить своего человека. Вот это грех. А помогать другим людям, в этом ничего плохого нет.
Владыка, большое спасибо за такую интересную беседу. Ну, к сожалению, время подходит к концу нашей программы. Осталось только ваше заключительное слово.
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, не будем никого бросать, не будем никого оставлять. Для каждого будем стараться оставлять открытой дверь своего собственного сердца. Потому что всегда в этом проеме будет стоять Бог. Он всегда покровительствует тем, кто открыт, правдив, честен, смел по отношению к другим. Его присутствие в нашей жизни — это и наше присутствие, доброе, светлое и надежное в жизни других людей. Храни всех нас, Господь. До свидания.